Привет всем, меня зовут Тимур Гуев, я сотрудник лаборатории Касперского, и сегодня выступаю на конференции Next 2014 в качестве спикера, и будем мы с вами говорить сегодня о нашем любимом языке программирования C-Sharp, а именно о языке C-Sharp 6.0. Перед тем, как перейти непосредственно к самой теме, я бы хотел поговорить о том, как язык C-Sharp эволюционировал. Вы все знаете то, что язык C-Sharp впервые появился в 2002 году. И я был приятно удивлен, то, что среди нас есть люди, которые на нем действительно программировали. Мы знаем то, что этот язык ничем особенным не обладал. Это был обычный язык, объектно-ориентированный, со строгой типизацией. Зато второй релиз данного языка принес очень много, а именно он принес нам Generic Types. Generic Types были добавлены не только в сам язык, они были добавлены и в управляемую среду, но основной фичей второго релиза языка C-Sharp было именно Generic Types. Помимо этого были добавлены много других интересных тем, таких как блоки итераторов, анонимные методы, но, конечно же, главной фичей было именно обобщенные типы. Третий релиз языка C-Sharp — это особенный релиз, потому что главная фича была, вы все знаете, это link, и все остальные фичи были непосредственно с ним связаны. Это неявные типизированные локальные переменные, это анонимные типы, это лямбда-выражения, это деревья-выражения, ну и, собственно говоря, методы расширения. Четвертый релиз языка C-Sharp был посвящен динамизму. То есть в статически типизированный язык добавили возможность взаимодействия с динамическими языками. Это была своего рода революция, потому что не каждый язык имеет такую поддержку. Ну и пятый релиз языка C-Sharp, это было не так давно, добавил нам возможность написания асинхронного кода в синхронной манере. Два контекстно-ключевых слова async await, я думаю, знают все. Кстати, вот в пятый релиз языка C-Sharp, помимо того, что добавили асинхронную поддержку, ничего особенного не было добавлено. И почему это так, вы, возможно, поймете после моего доклада. Ну, вот мы сейчас проэволюционировали язык C-Sharp, и вы, возможно, заметили то, что каждый релиз был связан с определенной целью, ну, или идеей. То есть первое, язык C-Sharp 1 – это принести новый язык программирования, чисто объектно-ориентированный. Вторая версия языка C-Sharp – это добавить его generic types'ами, добавить в него generic types'ы. Третья версия языка C-Sharp'а — это своего рода тоже революция была, это технология link. Почему революция? Потому что, на самом деле, вот идеология link, на самом деле, она пришла из функционального программирования, но мы знаем то, что C-Sharp не является функциональным языком, поэтому, в общем-то, можно назвать революцией. Четвертая версия языка C-Sharp'а была полностью посвящена динамической типизации. Пятая версия была посвящена полностью асинхронному программированию, написанию асинхронного кода в синхронной манере. Ну, таким образом, мы подошли сейчас с вами к шестой версии языка C-Sharp. И, как вы понимаете, в этой версии Microsoft тоже хочет решить какую-то проблему, тоже хочет посвятить какой-то ключевой идее. И перед тем, как переходить непосредственно к этой идее, я бы хотел с вами поговорить о проблемах компиляторов на текущий день. Не только компилятор языка C-Sharp, не только компилятор языка Visual Basic, скажем, а вообще компиляторов всех. Основная проблема всех компиляторов заключается в том, что они работают по принципу черного ящика. Что это означает? Это означает, что компилятор — это некоторая программа, которая на вход принимает вашу программу, написанную на некотором высокоуровневом языке, и генерирует, соответственно, исполняемый файл. Вот это все, что мы знаем о компиляторах на текущий день. Помимо этого, если мы вернемся сейчас к платформе .NET, в частности, к языку C-Sharp, то я сказал то, что первый релиз был в 2002 году. И сейчас компилятору 13 лет. Помимо этого, компилятор написан на языке C++. Вы понимаете то, что 13 лет и C++ говорит о том, что такой компилятор становится поддерживать все сложнее и сложнее от каждого релиза. Это основная проблема, которую, в общем-то, Microsoft решила посвятить C-Sharp 6.0. Помимо этого, давайте порассуждаем еще вот над чем. Вы знаете то, что ваше любимое IDE, я думаю, вы все разрабатываете Visual Studio, и когда вы пишете код, то она вам любезно подчеркивает ваши синтаксические ошибки. Понятно, что для того, чтобы это сделать, необходимо провести некоторый анализ кода. Ну, также вам должно быть понятно то, что анализ кода может делать компилятор. Но Visual Studio ведь не вызывает компилятор при каждом вводе вашего символа. Таким образом, Visual Studio встроены достаточно много парсеров различных, достаточно много некоторых синтаксических анализаторов, которые также приходится поддерживать. Если вы вспомните третий релиз языка C-Sharp, то CTP-версия появилась достаточно скоро, и она появилась в достаточно стабильном состоянии. А вот Visual Studio это... они допилили Visual Studio фактически только через год. То есть вы чувствуете, что помимо того, чтобы... пилить компилятор, приходится пилить все Visual Studio. Фактически, добавление новой фичи в язык C-Sharp означает добавление этой фичи в компилятор и добавление этой фичи в Visual Studio. Потому что если у нас не будет поддержки нового синтаксиса, скажем, со стороны Visual Studio, то, в общем-то, никто не будет пользоваться особенно этой фичей новой. Таким образом, эти две проблемы — это именно те проблемы, которым Microsoft решила посвятить шестой релиз языка C-Sharp. И как же Microsoft видит решение, на самом деле, для данных проблем? Microsoft видит решение в достаточно популярном сейчас среди дотнетчиков слове Roslyn. Что же такое Roslyn? Давайте разберем. На самом деле, Roslyn — это не просто компилятор языка C-Sharp, как говорят многие. Компилятор языка тоже называется Roslyn, но это просто одноименное название такое. На самом деле, Roslyn — это платформа компиляторов, причем платформа .NET языков. В нее входит на текущий момент два компилятора. Как сказал Дима, это компилятор языка C-Sharp и компилятор языка Visual Basic .NET. Кстати, я был не очень приятно удивлен, потому что на Visual Basic никто не пишет, на самом деле. Потому что для того, чтобы переписать фактически компилятор и C-Sharp, и Visual Basic, Microsoft проделал двойную работу. Но получается, что немногие оценят это. Данная платформа включает в себя два компилятора. Абсолютно новых переписанных компиляторов. Первый для языка C-Sharp, второй для языка Visual Basic. Интересно то, что компилятор языка C-Sharp написан на языке C-Sharp, а компилятор языка Visual Basic написан на Visual Basic. Тоже достаточно интересная особенность. В общем-то, Microsoft следует принципу о том, что разработчики должны использовать свои же наработки для создания чего-то нового. Помимо того, что Microsoft переписала просто компиляторы, это не совсем интересно нам, скажем, обычным разработчикам. Ну, переписала она и переписала. Как мы использовали до этого компилятор, так и используем. Помимо этого, Microsoft на самом деле предоставила фичу, которая называется сейчас Compiler as Service. То есть Microsoft сейчас предоставляет компилятор как сервис. Тем самым, что это означает? Это означает то, что Microsoft предоставляет публичный API, и эта API входит в платформу Roslyn, которая позволяет нам с вами производить синтаксический анализ кода. Я не думаю, что среди нас сейчас много разработчиков, которые производят синтаксический анализ кода. Ну, скажем, компания JetBrains или Sharper, да, это типичная программа, которая производит синтаксический анализ кода. Я до этого читал статью о том, что JetBrains... ReSharper не будет использовать Roslyn, но вот Дима сказал то, что они будут все-таки как-то комбинировать ReSharper, Roslyn. Как вам понятно, что основной идеей переписывания компилятора было именно упрощение, расширение языка C-Sharp. Таким образом, проблема о том, что компилятор теперь тяжело развивать, тяжело добавлять новые фичи, она просто опускается, потому что компилятор новый, он полностью переписанный, и нет ни одного повода, по которому было бы тяжело добавлять новые фичи в него. Помимо этого, насчет Visual Studio. Visual Studio 2015, как вы знаете, вся часть Visual Studio, которая отвечала за синтаксический анализ нашего кода, она будет полностью переписана. Она будет полностью переписана, и она будет теперь использовать API Roslyn. Вы понимаете, что теперь добавление новых фичей в язык C-Sharp будет происходить намного менее болезненно, потому что и сам компилятор это поддерживает, и Visual Studio позволяет с помощью API Roslyn это делать тоже очень быстро. Ну и последнее, что можно сказать о платформе Roslyn, на самом деле достаточно интересный тренд сейчас делать все открытым. Microsoft следует этому тренду, как ни странно. Вы все знаете то, что Microsoft сейчас раскрывает серверную часть .NET платформы, то, что она сейчас собирается работать очень активно с Mono, ну и с Xamarin, в общем-то. Платформа Roslyn является полностью открытой, вы можете посмотреть на исходный код компилятора. Я уже начал это делать, нашел достаточно много интересных особенностей. Ну, конечно, это достаточно сложно делать, потому что компилятор — это огромная программа, а компилятор языка C-Sharp — это дважды огромная программа. В общем-то, если бы Microsoft бы запилила только новый компилятор, то она бы сделала себе бы облегчение. Но для нас бы она ничего не сделала, согласитесь. Ну, добавила новый компилятор. Ну, а мы что бы получили от этого? Помимо того, что Microsoft переписала компилятор полностью, она также добавила достаточно много интересных фич в сам язык C-Sharp, которые, конечно, не такие огромные, как, скажем, динамическая типизация, как link, как async await, но которые, в общем-то, позволят нам сократить написание нашего кода, сделать его более чистым и красивым. На самом деле список фич действительно большой, и вы видите их сейчас на слайде, и, в общем-то, это говорит о том, что добавление новых эти фичи, они полностью реализованы в компиляторе Roslyn. Старый компилятор, он выбросился, все, его больше нет. То есть теперь вы понимаете, почему в пятую версию компилятора они ничего особенно не добавляли, потому что они знали, что в шестой они выкинут просто его, нет смысла было это делать. Таким образом, по тому количеству фич, которые добавлены в новый компилятор Roslyn, я думаю, вам понятно, что теперь добавление и изменение языка C-Sharp будет происходить намного гибче. Список действительно большой. Давайте я пройдусь по основным фичам и поговорим, как они реализованы, что они себя представляют. На самом деле, перед тем, как я начал готовиться к данной конференции, у меня было немного другое представление о том, какие фичи должны войти. На самом деле, очень много фич было просто выброшено. Об этом сказал вот Дима. Он сказал, что самая пресловутая фича – это Primary Constructors. Она была просто выброшена. Мы начнем с вами с фич, которые посвящены были автопропертям. Вы знаете то, что автопроперти появились у нас в третьей части языка C-Sharp, и я уверен, что нет здесь ни одного человека, который бы их ни разу не использовал. Это очень удобно, это очень сокращает написание кода. Ну и, в общем-то, единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, когда используем автопроперти, так это в том, что если мы их используем, то это обязывает нас задавать два аксессора, и getter, и setter. С другой стороны, вот на предыдущем докладе речь зашла о неизменяемости. Да? Сейчас это достаточно в тренде создавать неизменяемую структуру данных, потому что мы знаем все их преимущества. Таким образом, если мы хотим работать с неизменяемыми структурами данных, то, к сожалению, автопроперти нам не подходят. В шестой версии языка C-Sharp они добавили getter-only autoproperties. Теперь вы можете просто опустить ключевое слово, ну, accessor set, и просто создать свойства только для чтения. Вот мне интересно задать вопрос аудитории. Кто-нибудь думал о том, что это было всегда в языке C-Sharp? Вот. Просто я до этого общался со своим коллегой, и он сказал, что я почему-то был уверен, что это было с самого начала. И на самом деле этого не было, это просили достаточно сильно, но сейчас допилили. Вы понимаете, что это все синтаксический сахар, и это разворачивается, конечно же, в создание именно read-only полей, поскольку свойство тока для чтения. Ну, в общем-то, это разворачивается именно в то, во что бы мы сами, как бы мы сами это ни написали. Помимо того, что добавили возможность создания getter-only или read-only, как вам проще будет, автопропертей, также добавили и возможность их инициализации. Теперь мы можем инициализировать автопроперти ровно так же, как мы можем инициализировать обычные поля. Вот насколько я знаю, инициализация обычных полей появилась в первой версии языка C-Sharp, а вот в шестой версии языка C-Sharp появилась возможность инициализировать автопроперти. Ну, как вы понимаете, это тоже чистой воды синтаксический сахар. Во что это развернется? Развернется это ровно в то же, что и происходит разворачивание обычных филдов. То есть на самом деле просто в конструкторе проинициализируются нижележащие поля. В общем-то, инициализаторы автосвойств точно такие же, как и инициализаторы полей. Поэтому все, что было связано, все минусы, все недостатки инициализаторов полей, присущи инициализаторам свойств. Ну, скажем, вы знаете то, что инициализаторы свойств не могут обращаться к this, да? К себе самому классу. То же самое происходит и здесь на самом деле. Следующая фича называется using static. Кто знаком с ней? Достаточно мало, честно говоря, людей. Я думал, больше. На самом деле, разговоры об этой фиче были очень давно. Впервые Джон Скид попросил о ней команду разработчиков в 2005 году. Прошло 10 лет, ее решили добавить все-таки в язык C-Sharp. Мы знаем с вами то, что статические классы – это просто наборы методов вспомогательных. И почему существуют статические классы? Потому что, на самом деле, язык C-Sharp – это объектно-ориентированный язык, поэтому все классы. Ну и получается, что для того, чтобы нам вызвать какой-то статический метод, нам необходимо указывать префикс класса, точка, название метода. В некоторых ситуациях это читабельно, в некоторых не очень читабельно. Таким образом, с помощью новой фичи using static мы можем импортировать статический класс, подобно импорту пространства имен. Вот я думаю, что вам будет все понятно. Мы импортировали статический класс MAV и можем вызвать статический метод sqrt достаточно просто, без префикса. Ну, хочу что сказать по поводу этой фичи. Я видел примеры кода, где эта фича действительно упрощала написание, делая его более читабельным код, но я также видел пример кода, где эта фича делала просто архи нечитабельным код, поэтому я думаю, что не нужно к ней бросаться очень сильно. Вот в Java, кстати, эта фича была реализована, по-моему, в 5-й версии еще. Там она активно используется, насколько я понял. String interpolation — это одна из самых востребованных фич, которая будет добавлена в новый язык, в новый компилятор Roslyn, C-Sharp 6.0. Формирование и форматирование строк на платформе .NET и вообще в языке C-Sharp происходит достаточно удобно. Да? Спасибо разработчикам BCL за то, что есть метод StringFormat. Мы можем в достаточно простой манере форматировать и формировать строки. Я думаю, что здесь нет ни одного разработчика, который ни разу не использовал метод StringFormat. Но вы можете... Можно заметить то, что синтаксис выглядит немного... помимо того, что мы указываем позиции необходимые, мы также и передаем параметры, которые вставляются по этим позициям. Вот хочется немного более читабельнее, более нагляднее, и это именно то, чем является функция string interpolation, фича. Теперь мы можем не использовать метод string format, теперь мы можем просто в саму строку вставлять непосредственно на нужные позиции то, что там должно быть. То есть нам достаточно просто обрамить строку долларом и в фигурные скобки поставить то, что надо. Вот если вы заметите, здесь не очень хорошо видно, x и y, они здесь не являются частью строки как таковой. Вот между скобками компилятор на самом деле просматривает код, вы не можете там написать все, что угодно. Соответственно, что хочу сказать по поводу этой фичи. Как вы понимаете, что это полная замена string format, поэтому все, что было возможно до этого, остается возможным и сейчас. Я сейчас говорю о форматировании. То есть мы как раньше применяли формат, так можем его применять и сейчас. Без проблем. И не очень приятная вещь по поводу этой фичи заключается в том, что я вам привел версию финальной версии компилятора. Сейчас, если будете играться, а я думаю, вы будете играться с превью-версией Visual Studio 2005, то в ней реализована немного по-другому данная фича. Синтаксис немного другой. Доллар не нужен, а также вы должны ставить слэш перед фигурными скобками. Если вы сейчас посмотрите на слайд внимательно, то вы заметите, метод toString достаточно короткий метод, который возвращает всего лишь одно значение. И если вы вспомните при этом лямбда-выражение, то мы всегда имели поддержку коротких методов со стороны лямбда-выражений. Помните? Мы могли опускать ключевое слово return, мы могли отпускать фигурные скобки. И если бы этого не было, то я думаю, что красота LingQ была бы не такой, какой она является сейчас. Таким образом, разработчики подумали, почему то же самое не сделать и в 6-й версии языка C-Sharp. Теперь мы можем... Короткие методы, которые состоят всего лишь из одного значения, return что-то, мы можем переписать вот в такой манере. Да, на самом деле синтаксис может немного сбивать. Я вот вижу тут непонятки у людей. На самом деле вы должны понимать, что мы используем лямбда-оператор, да, вот равно стрелочка – это лямбда-оператор, но в данном случае никакой делегат, никакое лямбда-выражение здесь не участвует. Мы просто… Фактически это просто некоторый синтаксический сахар, который на этапе компиляции просто разворачивается в то, что написано сверху. Ну, вы понимаете, то, что данная фича будет особенно удобна, если вы создаете getter-only property, где вы просто должны вернуть какое-то дефолтное значение, например. Следующая фича – index initializers. Когда в 3-й версии языка C-Sharp появились инициализаторы объектов и инициализаторы коллекций, я думаю, что каждый из нас принял их с достаточно большим уважением, потому что они достаточно просто позволяют инициализировать объекты. Мы можем устанавливать свойства непосредственно в точке создания объекта. Нам не нужно обращаться к переменной и устанавливать значение свойства. Но индексированные свойства остались в стороне. Если вы, я уверен, что вы все знаете, что индексаторы – это те же самые свойства, просто это свойства, которые принимают параметр. Согласны? Поэтому не совсем понятно было, почему индексированные свойства остались в стороне. Ну, собственно, на слайде я указал код, где мы превращаем наш объект в JObject. Вы видите, что для того, чтобы установить значение по ключу x, по ключу y, мы должны фактически инициализировать эти свойства в отдельных строках. Теперь мы можем инициализировать индексированные свойства ровно так же, как мы инициализируем обычные свойства. И если вы вспомните предыдущую фичу, когда мы можем встраивать непосредственно с помощью лямбда-оператора короткие методы, то теперь и данный код можно переписать вот в таком виде. Я думаю, что, ну, по мне так читаемость кода не пострадала, в общем-то. Зато сократилась раза в два точно. Также внимательный слушатель понял, что теперь у нас появилось два способа инициализации дикшнери. Да? Это предыдущий способ, когда мы использовали фигурные скобки, и новый способ, когда мы используем индекс инициалайзерс. Мне, например, больше нравится новый синтаксис, потому что мне кажется, он более наглядный. Следующая фича – null propagation оператор. Это, пожалуй, самая популярная фича, за нее было больше всего голосов. Ну, вы знаете то, что Roslyn open source, поэтому устроили голосовалку на сайте, какую фичу хотят больше всего. За эту фичу проголосовало больше всего, и я думаю, вы понимаете, почему. Не сказать, что мы очень часто сталкиваемся с проблемой, когда мы совершаем очень много проверок на null, но такое бывает в жизни любого разработчика, согласитесь. Решение, конечно же, есть. Как красиво от этого избавиться, я думаю, что каждый из вас слышал, может быть, и видел, может быть, даже реализовывал реализация монады maybe, да, в LingQ подобном синтаксисе. Достаточно интересно, достаточно красиво, у нее есть свои ограничения, свои недостатки, но основной недостаток заключается в том, что это велосипед, его нужно с собой таскать, то есть нет никакой поддержки со стороны компилятора непосредственно. Вообще в языке C-Sharp есть два оператора, которые так или иначе можно связать с... Ну, один из них точно связывается с null, а второй так или иначе можно связать. Это обычный conditional оператор, тернарный оператор, который был с самого начала, и null, объединяющий null оператор, который появился во второй версии языка C-Sharp. В общем-то, мы можем использовать тернарный оператор, согласитесь, для того, чтобы в одном выражении записать все три проверки на null. Но у такого подхода будет два недостатка. Первый недостаток, он будет ужасно нечитабельным, это будет очень длинная строка. А второй недостаток, я думаю, вы поняли, он связан с производительностью. Для того, чтобы это проделать с помощью null conditional оператора, нам необходимо будет дважды фактически обращаться к методам. Ну, если мы вызываем метод, к свойствам. Первый раз вызов будет осуществляться, когда мы проверяем на null, второй раз будет осуществляться вызов, когда мы непосредственно обращаемся уже к свойству или к значению возвращаемым методам. Поэтому в шестой версии языка C-Sharp добавили новый оператор, который называется null propagation оператор или null conditional оператор, как вам удобнее. Синтаксис оператора не очень, возможно, читабельный. На самом деле, синтаксис этого оператора не нравится даже самим разработчикам, но ничего лучше они просто не смогли придумать, они так и сказали. Среди разработчиков данный оператор иногда называют оператором Элвиса, потому что вы можете заметить, он немного похож на Элвиса Пресли, да, два глаза и прическа, как у Элвиса. Есть что-то такое на самом деле, да. Поэтому, если вы когда-то услышите Elvis-оператор, то знаете, это null propagation оператор. Основная цель данного оператора, вы поняли, это избавиться от множества проверок значений на null. По поводу данного оператора, ну, семантика данного оператора ровно такая же, как у обычного conditional оператора. Вопрос двоеточие. За тем исключением, что оператор единожды, ну, он кеширует фактически значения в некоторые темповые перемены, а потом уже его подставляет в нужные места. Вот, вот это на самом деле большое преимущество, то, что он использует временные перемены. Мы с вами сейчас поговорим еще об одном интересном способе применения данного оператора. Ну, точно так же, как и conditional оператор, точно так же, как и объединяющий null оператор, данный оператор является тоже правоассоциативным. Это тоже важно на самом деле, мы сейчас поймем почему. Ну вот пример, который я указал до этого, мы теперь можем на самом деле переписать вот такой одной строкой. Я думаю, вам всем понятно, что здесь происходит. Проверяется каст, если он null, то все выражение возвращает null. Если он не null, то мы двигаемся дальше. Проверяем адрес, если он null, то все выражение возвращает null, иначе мы идем дальше. Ну и вы можете заметить, что я использую оператор, объединяющий null оператор, здесь, потому что на самом деле они не будут часто использоваться вместе для того, чтобы придать дефолтное значение, когда левая часть null. Вы понимаете, что null propagation оператор, как в общем-то и любая фича шестой версии языка C-Sharp, это синтаксический сахар, и это будет разворачиваться в нечто подобное на слайде. То есть просто во временных переменных будут кешироваться значения, ну и дальше будет ровно то же самое, как мы бы и реализовывали это, в общем-то. Что интересно у данного оператора, как он работает со значимыми типами, тоже следует сказать. Если результирующим значением является value type, то вы понимаете, что компилятор должен вывести тип переменной как nullable этот value type. Понятно, что левая часть могла вернуть null, в случае, если какое-то из свойств было null, либо левая часть могла вернуть целое число. То есть в одном случае это null, в другом случае это целое число. Вот по поводу второй строки кода, достаточно интересная строка. Я бы сказал даже, это пример не очень хорошего использования данного оператора. Вот вопрос, какие проблемы есть у второй строки? Null может действительно тоже, потому что если посткод был null, то обращение к свойству length он вернет null. На самом деле, если мы один раз начали использовать propagation оператор null, то нам его нужно использовать до конца, чтобы читаемость сохранялась. Во-первых, во-вторых, вторая строка в общем-то не имеет смысла, потому что null все-таки может произойти. Следующее. Я сказал то, что данный оператор, он использует временные перемены, куда он записывает, соответственно, вызовы обращения к свойствам, вызовы методов. И это можно использовать при потокобезопасном вызове ивентов. Ивентов или делегатов, как вам удобнее. На самом деле мы знаем, то, что для того, чтобы сейчас потокобезопасно вызвать события, мы что должны сделать? Мы должны проверить его на null, во-первых. Во-вторых, мы должны скопировать временную переменную. Это же понятно всем, почему? Да. Теперь мы можем этот код заменить следующим кодом. Мы все также помним то, что делегаты на самом деле это интерфейсы одного метода, метода invoke. Мы часто пренебрегаем этим, мы всегда вызываем делегаты, как правило, просто используя скобочку, но на самом деле, конечно же, это тоже синтаксический сахар. В данном случае разработчики компилятора решили не добавлять новый синтаксис, то есть вопрос и просто скобочка, потому что это было бы не совсем понятно. Поэтому если вы хотите использовать null propagation оператор непосредственно с событиями или делегатами, то вы должны вызывать метод invoke. Ну, на самом деле, я думаю, код не стал страшнее, а стал очень даже ничего. Для того, чтобы простимулировать все-таки на использование null propagation оператора, давайте вот рассмотрим вот такой еще код. До этого мы возвращали JObject, теперь мы десериализуем фактически JObject, возвращаем point. То есть у нас здесь три проверки на null, и теперь с помощью нового null conditional оператора мы можем переписать этот код следующим образом. Ну, возможно, он остался все равно немного многословным, да.
А там не будет двойного обращения к x индексу и y?
Там будет двойная проверка на null, возможно.
Но мы сначала застаем x оператора в нашем
примере. Так.
А потом, когда делаем return point, мы еще раз его застаем. Нет?
Ну, то же самое же будет и в первом случае. Нет, на самом деле, в данном случае оптимизации не будет, про которую вы говорите, то, что он там и будет использовать. Оптимизация может быть именно с выражением if, а то, что дальше внутри блоки происходит, здесь никакой оптимизации нет на самом деле. На самом деле, эта фича, она очень сильно оптимизирована, поэтому, если вы работаете, скажем, с типами значениями, то компилятор не вставляет ненужные проверки, когда у вас есть тип значения, он не может null равняться, поэтому компилятор это понимает. Следующая фича – name of оператор. Я думаю, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нам нужно получить строковое представление некоторого программного элемента, будь то название переменной, название свойства, название метода, например. В этих случаях мы, как правило, вставляли магические константы, ну, одноименные, да. Вот, скажем, я привел на слайде два примера. Первый – это валидация параметров метода. Так пишут каждый из нас, я думаю. И второй пример – это реализация интерфейса. Да? Вот Не сказать, что я часто это делал, но, в общем-то, бывали случаи. В общем, и в одном, и в другом случае мы используем строковые константы. Теперь с помощью оператора nameOf мы можем переписать этот код следующим образом. На самом деле оператор nameOf, он отрабатывает на этапе компиляции, так что вам не нужно переживать о том, что он там во время выполнения будет в рефлексию как-то залазить или еще что-то. NameOf оператор, он подобен оператору typeOf, то есть если вы декомпилируете вашу сборку, то вы увидите все те же магические константы. Это все происходит на этапе компиляции. Следующая фича, когда презентовали эту фичу на билде, то разговор начался так. Visual Basic имеет эту фичу, F-Sharp имеет эту фичу, теперь и C-Sharp имеет эту фичу. На самом деле, мне кажется, это одна из немногих фич, которая добавлена в язык C-Sharp, не потому что она действительно нужна, а потому что ее можно добавить. Фильтры исключений, они поддерживались общеязыковой средой C-Lar с самого начала. Но они не добавлялись в язык C-Sharp. Я так понял, то, что главный разработчик, архитектор языка был против этого. Ну, я не знаю, в шестой версии он, видимо, решил все-таки добавить. И теперь они появились в C-Sharp. Теперь мы можем писать некоторые фильтры, которые будут отрабатывать до того, как мы попали в блок catch. Что? Exception пробросится наверх, который был во время проверки.
Ну, вот предположим, что если у нас severity это какой-то property, и
да.
Вычисление этого property будет исключение, что
случится? Пробросится исключение это.
Новое или старое?
Новое, очевидно, должно проброситься.
То же самое, что
да, это все то же самое, что exception. На самом деле, эта фича, в общем-то, я же сказал то, что она добавлена не потому, что она нужна, а потому, что ее можно было добавить. Все то же самое можно было проделать и без нее. Да, то есть раньше мы ify писали в блоке catch и пробрасывали словом throw, да, наверх. Сейчас мы можем, в общем-то, написать там if и точно так же пробросить это исключение. Ну, в общем-то, разработчики говорят, что используют эту фичу, потому что она не ломает, типа, stack trace, но мы знаем то, что если мы пробрасываем исключение не throw x, да, а просто, то оно пробрасывается ровно, stack trace не рушится, в общем-то. На самом деле, вот разработчики приводят пример, где можно использовать данную фичу, но он тоже спорный, и вот я его приведу. То есть они говорят то, что теперь вы можете использовать фильтры исключений для того, чтобы совершать своего рода некоторые сайд-эффекты, да, например, как логирование. Мы можем создать фиктивную функцию, которая возвращает всегда false, но которая логирует наше исключение. Ну и залогировать его. Но я не думаю, что код станет читабельнее от этого, но опять-таки это то, что говорят разработчики. Но по моему мнению, на самом деле, эта фича, она лишняя. Следующая фича. Поднимите руки в зале, кто использует C-Sharp 5.0. Кто использует Async Await? Намного меньше. Ну, да ладно. В общем-то, когда появилась фича Async Await, то я думаю, что те, кто использует, они столкнулись с проблемой, потому что они не могут использовать ключевое слово Await в блоках Catch и Finally. И если понять, почему это так, то тут можно провести аналогию с блоками итераторов. Мы знаем, что и блоки итераторов, и Async Await на самом деле разворачиваются в некоторую state-машину. Ну и фактически для того, чтобы нам сделать, давайте с блоками итераторов разберемся, для того, чтобы нам сделать yield return из блока finally, скажем, или из блока catch, то мы должны фактически выйти из блока, а потом туда же пойти, зайти. То есть следующий вызов move next должен попасть обратно в finally. С точки зрения безопасности самой CLR, она это не позволяет делать. Она не позволяет выйти из блока finally или catch, а потом обратно туда зайти. Поэтому реализовать это можно было, в общем-то, но нужно было задействовать и команду CLR в этом. С блоками итератора решили просто запретить. Ну, согласитесь, было бы странно достаточно, если бы кто-то из нас возвращал какое-то значение из блока finally или из блока там catch. Другое дело совсем, когда мы используем async await. Типичная ситуация, она указана на слайде, мы хотим залогировать исключение в блоке catch, и мы хотим закрыть наш источник данных в блоке finally. К сожалению, это не было возможно, потому что, ну, как бы фича не была допилена на самом деле. И теперь я могу поздравить тех, кто использует. Я просто знаю несколько людей, которые действительно используют эту фичу очень серьезно, и для них это был очень большой дискомфорт. Им приходилось писать свои велосипеды, как это обойти. В общем-то, теперь разработчики нашли способ это сделать. Причем они не прибегали к команде CLR, они просто сделали это по-другому. В общем-то, сегодня будет доклад, на самом деле, на тему Async Await. Я думаю, что можно будет спросить у спикера, как они это сделали, если он разбирался в этом, конечно. Следующая фича, очень спорная фича, по моему мнению, я думаю, что вы ее также воспримете. Вы знаете то, что значимые типы с самого начала, они не могут иметь конструкторы по умолчанию. Якобы все значимые типы имеют конструктор по умолчанию, который инициализирует их поля нулями или налами в случае ссылочных типов. Ну, мы с вами знаем, что никаких конструкторов, в общем-то, не имеют значимые типы. Просто замечательная инструкция есть в ИЛ-языке, которая инициализирует значимый тип. Но, в общем-то, основная проблема, почему не включали дефолтные конструкторы при создании структур, заключается именно в производительности и несогласованности. Если мы рассмотрим код, где мы создаем массив, вот скажем, мы создали структуру, которая имеет конструктор по умолчанию, которая устанавливает значение свойств x, y в единичку и двойку. Так, тем самым мы задали некоторый инвариант структуру. Мы говорим, что всегда структура, если создается, то в ней всегда будет единичка и двойка. Затем мы создали массив, состоящий из 100 элементов point. И вопрос, что будет в элементах массива? Единички и двойки или нули? Логично, что там будут единички и двойки, потому что это единственный способ, в общем-то, создать данную структуру. Но на самом деле там будут нули. И, в общем-то, вот эта рассогласованность, это именно та причина, почему раньше это не включали. Ладно, если с массива мы можем еще вызвать 100 кастомных конструкторов, да? На самом деле у массива есть метод initialize, который вызывает конструкторы по умолчанию для элементов. Но в случае списка было бы еще хуже. Представьте, мы создаем список, который состоит, у которого capacity равняется 100, тем самым создастся буфер внутри размером 100, вызовется 100 конструкторов, а длина списка на самом деле 0. Именно поэтому данную фичу не включали в язык, но вот в 6-й версии они все-таки решили ее включить. Причем непонятно, рассогласованность остается на самом деле. То есть если мы создадим массив, то там по-прежнему будут нолики, даже если конструктор установил в единичку и двойку. На самом деле, пока я сегодня ехал на конференцию, я искал хороший пример, когда можно, действительно, когда было бы полезным создать у структуру конструктор. Вот мне пришел в голову пример с рациональным числом. Вот представьте, у нас есть рациональное число, у которого есть числитель и знаменатель. Да? Дефолтное значение такой структуры будет 0 и 0. Но в математике 0 на 0 не определено, понятно. Мы бы хотели, чтобы числитель был нулем, а знаменатель единичкой. Ну, допустим, мы создали, да, мы задали некоторый инвариант, что означает, что мы гарантируем, что если структура создается, то она имеет числитель нолик, а в знаменателе единичку. Но потом мы создали массив, опять-таки, и мы разрушили данный инвариант. То есть, получается, несогласованность осталась, фичу добавили, непонятно, зачем добавили данную фичу. Следующая фича, которая была добавлена еще, она тоже минорная такая достаточно. Это метод расширения add для инициализации коллекции. Вы знаете то, что код слева... Кто может сказать, почему код слева не компилируется? Там справа ответ написан. Наверное, просто мелко. Да, да, на самом деле iCollection интерфейс содержит действительно метод add, но linked list его реализует явно. То есть мы не можем просто обратиться. Но если мы преобразуем к iCollection, то мы можем без проблем вызвать. Теперь вы понимаете, что следующий код тоже не скомпилируется. Потому что инициализаторы коллекции, они используют метод add. То есть там утиная типизация. Точно так же, как это реализовано в цикле forEach. На самом деле, компилятор просто на этапе компиляции смотрит, что есть ли у типа метод add соответствующей сигнатуры, ну и вызывает его. В данном случае у linked листа нет такого метода публичного, поэтому инициализатор такой коллекции не сработает. На самом деле, в 6-й версии допилили эту фичу, теперь мы можем, в общем-то, создать свой метод расширения add, то есть без проблем. И если мы его импортируем, то теперь мы можем инициализировать и linked list как коллекцию. Мы сейчас, на самом деле, рассмотрели практически все фичи языка C-Sharp 6.0. Вы можете заметить, что они, в общем-то, никак не связаны друг с другом, и, в общем-то, язык C-Sharp 6.0, он сильно отличается от своих предшественников. В том плане, что если раньше релиз был посвящен конкретной идее, то в данном случае этой конкретной идеей является Roslyn, а все остальное просто как дополнение для нас. Сейчас, после того, как мы произвели сравнение, мы можем показать, что теперь у нас есть в языке C# 6.0. Я думаю, что вы видите, что читаемость кода, в общем-то, не пострадала особенно, но при этом количество набираемого кода сократилось вдвое. Я не учел здесь еще null propagation оператор, и еще какой-то фичу тоже не учел. На самом деле, в язык C# 6.0 хотели добавить намного, намного больше фич, но они решили остановить свой аппетит, потому что, да, действительно, сейчас это просто делать, сейчас Roslyn расширять очень просто, но они остановили свой аппетит именно потому, что язык C# следует концепции, что мы добавляем что-то новое не потому, что мы можем добавить, а потому, что это действительно надо нам. Фичи, которые не попали, я хочу их озвучить. На самом деле, вот сегодня даже Дима сказал про них. Primary constructors, то есть, мне кажется, это, не знаю, самая пресловутая фича, о которой говорят все, которая всем не нравится, ну, по крайней мере, с теми, с кем я говорил, она не нравилась никому. Мы создаем часто дефолтный конструктор, который принимает параметры, которые инициализируют наши там свойства, перемены, и неважно. Почему бы данный конструктор не вынести непосредственно при объявлении класса? То есть данная фича выглядела бы следующим образом. Мы объявляем фактически конструктор на уровне создания класса. Данная фича не попала в язык C# 6.0, но для тех людей, кому она не нравится, я могу вас огорчить, она может попасть вполне в язык C# 7.0. Может даже она попадет несколько модифицированная, но она может попасть. Следующая фича, ожидаемая фича, declaration expression. Я знаю одного человека в этой аудитории, который точно ее ждал. Когда мы с вами используем методы, которые принимают ref и out параметры, ну, в частности, в данном случае out параметры, то мы вынуждены создавать переменную до того, как мы ее передадим в метод этот. Согласны? Теперь мы с помощью этой фичи могли бы не объявлять переменную, а непосредственно передать ее при вызове метода. Компилятор сам за нас бы создал эту перемену, сам бы ее подставил туда. В общем, данная фича не попала в 6-й релиз языка C#, но данная фича была сильно ожидаемая, и, скорее всего, она попадет в 7-ю версию языка C#. В 6-ю версию она не попала только потому, что она просто, ее просто не успели доделать, фактически. Следующее. Param for enumerable, ну, это очень минорная фича, которая вряд ли будет добавлена дальше. Мы знаем то, что ключевое слово param, оно работает только с массивом. Param for enumerable добавляет возможность работы данного слова и просто с последовательностью какой-то. Учитывая то, что сами разработчики компилятора, сама Microsoft говорит о том, что лучше не используйте ключевое слово params, потому что мы знаем его ограничения, на самом деле его минусы. Мы знаем то, что создается просто массив, каждый раз подставляется. Соответственно, если мы вызываем такой метод в цикле, скажем, то вы представляете, что будет с памятью, например. В общем-то, эта фича вряд ли попадет в 7-й релиз языка C#. Следующая фича, тоже ожидаемая фича, по крайней мере, одним участником данной конференции. На самом деле, когда мы используем обобщенные типы, вы знаете, что компилятор достаточно разумный, он сам умеет выводить типы параметров, если это касается методов, к сожалению. Если это касается конструкторов, то мы обязаны указывать типы параметров. Вот, скажем, класс tuple, все его знают, да? Если мы создаем его с помощью конструктора, то мы вынуждены передавать типы параметров. Почему это так? Потому что на самом деле просто эта фича не была реализована, не была допилена на самом деле. И, в общем-то, она всегда была в списке на добавление в язык C#, но у нее всегда был настолько низкий приоритет, что ее всегда выбрасывали. Сейчас они заговорили, ее уже реализовали, но ее решили все-таки выпилить. Да. Следующая фича – Binary Literals and Digital Separators. Ну, тут все понятно. У нас есть 16-ричный литерал, у нас мог бы быть бинарный литерал, но его не будет у нас. Также у нас мог бы быть разделитель цифр, но его тоже не будет. Непонятно, почему его не будет, но мне кажется, и тот, и другой литералы очень даже полезные. Оператор точка запятой. Такой оператор есть в языке C++, там он, по-моему, просто оператор запятая называется. Позволяет комбинировать несколько выражений, фактически в единое выражение. Я долго пытался найти то место, где его можно применить, было бы, где он бы действительно красиво как-то ложился. И вот мне пришла в голову только идея, что я сегодня вам говорил о фиче Expression Bodied Members. Помните, когда мы, если метод маленький, то мы можем его встраивать, в общем-то. Вот если бы эту фичу запилили, то мы могли бы встраивать и не только маленькие методы, но и методы, состоящие там, вот, из трех выражений, например. Но ее тоже не реализовали, и о том, будет ли она в 7-й версии языка C-Sharp, пока нет никаких слухов. Мы с вами сейчас рассмотрели, на самом деле, все фичи, которые будут добавлены в язык C-Sharp. Конечно, сейчас еще может что-то поменяться. Эти фичи сейчас уже полностью добавлены в компилятор. Поэтому могут, конечно, выпилить что-то, но добавлять что-то новое точно не будут. Каждый релиз языка C-Sharp – это была своего рода революция. Да? C-Sharp 3.0 – это был LingQ. Ни один язык до этого, ни один объектно-ориентированный язык до этого не позволял нам так обращаться с коллекциями, вы понимаете. Четвертая версия языка C-Sharp – это был динамизм. Ни один статически типизированный язык в такой мере не поддерживал взаимодействие с динамическими языками. Пятая версия языка C-Sharp – это было асинхронное программирование, это написание асинхронного кода в синхронной манере, своего рода революция, потому что, по крайней мере, я не знаю ни один язык, который поддерживал то же самое. Шестая версия языка C-Sharp – это тоже революция, но на этот раз это революция не в мире языка программирования, а в мире компиляторов. На текущий день ни один компилятор, в общем-то, не предоставляет себя как сервис. По крайней мере, опять-таки, я не знаю такие компиляторы. Я вам сказал о фичах, которые не попали в язык C-Sharp 6.0, но, опять-таки, они не попали не потому, что они такие плохие, они не попали потому, что на самом деле не было времени просто на их реализацию. Поэтому в той или иной мере вы их, скорее всего, видите в C-Sharp 7.0. По поводу Primary Constructors, эта фича особенная, потому что от нее решили избавиться не потому, что ее просто не успели реализовать, ее реализовали на самом деле, но ее выпилили. Почему? Потому что вы чувствуете то, что язык C-Sharp на самом деле за последние там три релиза он очень серьезно смещается в сторону функционального программирования. Тот же LingQ, скажем, как основа. И таким образом в 7-й версии языка C-Sharp хотят запилить фичу, которая опять-таки из функционального программирования, pattern matching или сопоставление с образцом. И в таком случае, если бы сейчас реализовали primary constructors, то это могло бы помешать, в общем-то, этой фиче. Могло бы получиться так, что как с анонимными методами, скажем. Во второй версии добавили анонимные методы, в третьей версии добавили лямбда-выражения. Да? Лямбда-выражения полностью покрывают анонимные методы. И разработчики компилятора бы очень хотели, конечно же, избавиться от анонимных методов. Ну, в общем-то, именно поэтому не добавили в 6-ю версию Primary Constructors, потому что они могут переродиться в Pattern Matching в 7-й версии языка C-Sharp. Вы, возможно, понимаете то, что для нас, для разработчиков, 6-я версия языка C-Sharp, она является такой перевалочной. То есть, если раньше мы получали действительно какие-то бенефиты крупные, то сейчас мы не получили их. Сейчас их получила сама Microsoft. Она упростила себе жизнь, на самом деле, для дальнейшего развития нашего с вами любимого языка. Ну и в конце я бы хотел вам показать снова все фичи, которые будут добавлены в компилятор C-Sharp 6.0, в Roslyn. И если у вас есть какие-то вопросы по этим фичам, то можете спрашивать.
Говорили, что теперь компилятор не будет представлять собой учетный ящик, мы сможем использовать все эти блоки, из которых состоит компилятор, по своему усмотрению.
Так.
Мы можем это сейчас как-то посмотреть?
На самом деле, тема моего доклада – это не есть Roslyn, в общем-то, это было именно понятие Roslyn плюс то, что добавили нововведение языка C-Sharp 6.0. Поэтому я с Roslyn начал разбираться. На самом деле, интересен вопрос. Я слышал вопрос от кого-то из сотрудников, по-моему, лаборатории. Мне сказали, какова будет производительность нового компилятора. И, возможно, у вас тоже возникает такой вопрос, потому что мы знаем то, что… Что бы ни говорили, язык C-Sharp, он медленнее языка C++. В общем-то, сейчас такого вопроса не возникает, потому что компилятор написан на C++, но сейчас компилятор переписали на C-Sharp, поэтому такой вопрос сразу мог возникнуть у нас с вами. На самом деле, если вы начнете смотреть исходный код Рослина, а я думаю, что вы начнете его смотреть, то вы можете заметить то, что в нем очень многие структуры данных являются неизменяемыми. То есть в 4.5 фреймворк добавились Immutable Collection. Кто-нибудь слышал о них? Да, на самом деле это та тема, с которой я хотел выступить, когда мне предложили здесь выступить, но я решил не выступать с ней, потому что это достаточно ограниченная тема, и достаточно мало людей будет она интересна. В общем-то, Rosslyn использует Immutable Collection практически везде. Это и массивы, это и листы. Тем самым, по сравнению с текущим компилятором, Rosslyn умеет работать параллельно, в общем-то. То есть, если у вас там 4 ядра на машине, то вы можете спокойно увеличить процесс компиляции в 4 раза, в общем-то. Но, по-моему, это никак не связано с вашим вопросом.
Спасибо Тимуру за доклад.